страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Теос, программа «По страницам Библии». За режиссерским пультом Ян Латышинский. У микрофона Олег Шевкун. Сегодня понедельник, 12 июня. Сегодня праздничный день, поэтому программа сегодня выходит в записи. Это значит, что сегодня позвонить нам в студию во время передачи нельзя. Но написать нам все равно можно. И несколько позже я об этом скажу. Мы продолжаем читать Священное Писание. Мы путешествуем по страницам Библии за 5 лет. И эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами в книге «Бытие». Мы с вами подходим к истории Иосифа. 37 глава у нас сегодня будет. Но поскольку наша программа в записи целиком идет сегодня, мы немножко по-другому сделаем. Обычно у нас есть такое начало, когда мы читаем какие-то ваши письма, некоторые ваши вопросы, и готовимся к тому, чтобы слушать нашу библейскую беседу. Ну и в конце мы отвечаем на вопросы, которые пришли во время беседы. У нас тоже есть время для нашего непосредственного прямого общения здесь в эфире. Так вот, сегодня, просто потому что передача идет в записи, структура передачи будет другая. Мы с вами сейчас пообщаемся, у нас есть письма, которые вы присылали, вопросы, которые вы задавали, и на которые, в общем, пришло время ответить. И потом, где-то минут через 20, уже немножко меньше, мы послушаем нашу предзаписанную беседу по 37 главе книги «Бытие». Кстати, мы продолжаем читать и получать, естественно, ваши письма. Так что, друзья, если у вас есть вопросы, если у вас есть комментарии, если вы с чем-то согласны, не согласны, если вы хотите поделиться, может быть, каким-то своим жизненным опытом, опытом в изучении и применении Библии, Слова Божия, пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, которое существует для основных мобильных платформ. Вы можете нам также писать в наших группах ВКонтакте, Facebook. Это группы, которые называются «По страницам Библии». Ну и в ближайшем будущем, в ближайших эфирах, я думаю, уже в среду, ваши письма, которые пришли вот за это время, за эти дни, мы обязательно прочитаем. А сегодня у нас на самом деле тоже есть письма, сообщения, которые вы прислали еще на прошлой неделе. Я, помните, задавал вам вопрос о том, вот благословение Божие, как это благословение ощущается. Даже не я это задавал вопрос, это задавал вопрос наша слушательница Наталья, и вы подключились к его обсуждению. Вот, например, Анна пишет: «Сами благословения я не чувствую, как ощущения, а только вижу их присутствие в своей жизни». А тут я прервусь на минутку. Это мнение Анны, это ее подход. Не чувствует благословения как ощущения, но ощущает их присутствие, их плоды, их действия, их результат, если хотите. Тут опять кто-то из христиан скажет: ну, а я чувствую. Я каждое утро встаю и чувствую себя таким благословенным человеком. Ответ на это очень простой. И слава Богу. Вот действительно здорово, что вы чувствуете себя благословенным человеком. Тут есть одна тонкость, однако. Постарайтесь, пожалуйста, не жить чувствами. Постарайтесь не рассчитывать только на то, что вот сегодня я буду чувствовать себя хорошо. Понимаете, христианство – это ведь не наркотик такой, который вот тебе дали, или там лекарство какое-то тебе дали, и ты хорошо себя чувствуешь. У любого наркотика, кстати, всегда есть обратная сторона. Наступает привыкание. Ну и если его не употреблять, начинается проблема. Если употреблять, проблем будет еще больше. И все заканчивается очень и очень плохо. Христианство – это не такой буст, понимаете, вот для наших ощущений, когда мы начинаем чувствовать себя всегда классно. А есть христиане, которые действительно, вот Бог носит на руках, да, вот, может быть, долгое время в жизни, да, все классно, все замечательно. Слава Богу, здорово. Но есть и другая ситуация, когда мы почему-то решили, что христианин должен всегда себя чувствовать классно, всегда должно быть все здорово, и поэтому вот даже если у меня спрашивают, как дела? Все классно, все здорово. А в глазах и в голосе грусть и печаль. Получается, что это ложь. Да? Вот мы обманываем себя, обманываем других людей. Но Бога ты не обманешь. Этот разговор особенно важен в преддверии нашей беседы о жизни Иосифа. Да, конечно, уже Иосифа. Мы так долго говорили об Иакове, что я чуть не сказал о жизни Иакова. Так вот, этот разговор важен для нас сейчас, потому что ну вот, если бы Иосифа спросили, когда он сидел во рве, как ты себя чувствуешь? Или в тюрьме? Как ты себя чувствуешь? Или когда, ну вот, были тяжелые времена, когда он думал открыться ему братьям, не открыться ему братьям. Как ты себя чувствуешь? Спросили бы его. И смотрите, что здесь получается. По-человечески ему было тяжело. И каждому из нас, христиан, порой бывает тяжело. Но он все равно понимал, что Бог его благословляет. Мы будем еще отмечать эту фразу, которая звучит много раз. И не только об Иосифе, но и о нем тоже. С ним был Господь. И вот эта фраза в его жизни определяет все. Могли быть испытания, могли быть трудности, но вот есть самое главное. С ним был Господь. Анна продолжает. «Понимаю, все, что имею в жизни, это Божья милость и Его благословение. Вижу благословение в том, как Он помогает моей семье справляться с трудностями, как Он отвечает на нужды, как Господь дает все необходимое для повседневной жизни и для жизни в благочестии». Вот Анна очень четко об этом сказала. Я вижу его благословение, Божие благословение в их совершенно конкретном проявлении. Я могу это не чувствовать, но я это вижу. Тут есть еще один важный момент, на который нужно обратить внимание. Знаете, иногда говорят, если не видишь Божьей руки, такое тоже бывает, ощущение, будто Бог тебя оставил. Так вот, если не видишь Божьей руки, оцени и узнай его сердце. Это главное, да, потому что какие-то такие моменты в нашей жизни бывают. Кстати, друзья, если вы сейчас слышите на заднем плане непонятные звуки, это все тот же самый ремонт, который продолжается в нашей редакции, но мы продолжаем работать. Вот смотрите, а мы могли сказать, тут какие-то вот преграды, благословений нет, но очень многое зависит от нашего восприятия. Да, да, есть трудности, есть там ремонт. У кого-то, да не у кого-то, я уверен, что у каждого из вас, тех, кто слушает сейчас эту программу, есть свои трудности. Вопрос, на чем мы концентрируемся, на чем мы сосредотачиваем наше внимание? На этих трудностях или на том, как, несмотря ни на что, Бог нас благословляет. Вот мы можем смотреть на трудности, можем смотреть на благословение. И тут очень непростое письмо. Наталья это письмо прислала. Наталья пишет. Правильно ли я поняла? Бог любит всех, но благословляет не всех. Люди не знают, кого выбирает Бог для своего благословения. Ответ очень короткий. Ответ из двух слов. Неправильно. Более объемный ответ. Вот, Наталья, если что-то из того, что прозвучало в этом эфире, вас подвигло вот к такой мысли, то, возможно, мы что-то нечетко, не точно сформулировали. И это ситуация, в которой нам нужно работать над четкостью формулировок. Библия как раз и говорит о том, что Бог дает свои благословения или определенные свои благословения, а я бы сказал, главные свои благословения всем людям. Ну, например, мы знаем, что Бог посылает дождь на добрых и на злых. Мы знаем, что Бог хочет благословить всех. Мы знаем, что Бог дает питание, дает защиту, дает возможность узнать свое присутствие. Вот узнать о себе. И в этом плане Бог благословляет каждого человека. Сам тот факт, что мы живем, что мы остаемся в живых, что ну вот сегодняшний день не стал последним, или вчерашний день не стал последним для меня, и для вас тоже. Это Божье благословение. И в этом плане, несомненно, Бог благословляет всех людей. Иногда даже закрадывается такая мысль, что ну вот ты смотришь на другого человека, думаешь, ну вот он нечестивый. Ты думаешь о себе и приходишь к тому, что ты вот праведнее этого человека. Так, кстати, было у израильтян. Они смотрели вокруг и говорили, ну вот как это эти неправедные народцы, это неправедные представители другого народа сейчас будут на нас нападать, еще и в плен нас уведут. Не может такого быть. Так вот, штука в том, что общее благословение существует, дается всем людям. Одна из причин этого или одна из целей, все-таки, конечно, скорее целей, не только причин, этого общего благословения заключается в том, чтобы люди могли узнать Бога, прийти ко Христу. Могут ли неверующие люди радоваться? Ну, радости у христианина, конечно, нет, потому что они пока не знают Бога. Но заразительно смеяться, по-настоящему радоваться, вот только с этой маленькой оговоркой, но все-таки они могут. Мама, которая видит своего новорожденного малыша, она радуется. Она по-настоящему радуется. Отец, мать, у которых ребенок растет, у которых ребенок, не знаю, болел и выздоровел. Вот такие какие-то вещи, они относятся ко всем. Кстати, иногда христиане, особенно те христиане, которые давно уже верующие и забыли, что такое жизнь неверующего человека, начинают рисовать эту жизнь как сплошную череду каких-то вот грехов с одной стороны и тяжелых испытаний с другой стороны. То есть нет в этой жизни ни радости, ничего. Отчасти, кстати говоря, бывает и наоборот, когда неверующие люди говорят, вот вы христиане, вы не умеете радоваться. Чему вам радоваться? Вам ничего нельзя. И тогда жизнь христианина рисуется как тоже такая нескончаемая вереница испытаний. И то, и другое неправильно. Бог дает определенное свое общее благословение всем людям, в том числе и тем, кто его не знает. Теперь дальше. Бог дает также возможность обратиться к Нему, услышать Его, получить Его прощение. Помните известнейший библейский стих Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот всему миру, всем людям Бог предлагает это самое спасение, предлагает покаяние, предлагает возможность прийти, обратиться к Иисусу Христу. И кто-то принимает это предложение от Бога, протягивает эту руку свою, руку веры, потому что Господь дает такую возможность. И эти люди приходят к Богу. Эти люди каются перед Богом. Что происходит тогда? Тогда Бог меняет жизнь этого человека, но далеко не всегда меняет резко. Ну, я не знаю, да, бывают случаи, и эти случаи известны, когда человек, не знаю, пил, жутко пил, сильно пил, покаялся, уверовал, и просто вот одномоментно, моментально Бог отобрал у него всякое влечение к алкоголю. Не понадобилось ни каких-то медицинских процедур, ни психологических, ничего. Ну, просто не хочу, и все. Такое бывает. Человек был гневливым, человек был неуравновешенным. Или, допустим, наоборот, таким робким и забитым. Даже не просто робким, а именно забитым. И Бог одному человеку дает спокойствие, тому, кто гневался, да, а другому, кто был робким, он дает смелость. Тоже бывает. Но это бывает далеко не всегда. Во многих случаях дальше начинается целый путь христианской жизни. Мы с вами говорили о жизни Иакова. Мы с вами говорили о том, как он проходит этот путь. Это еще не был, конечно, путь христианской жизни, понятно, да? Но это был путь познания Бога. Это был путь обращения к Богу. И вот на этом пути мы получаем и благословение, и испытание. Теперь то, о чем говорит, скорее всего, Наталья, об особых благословениях, которые Бог дает людям. Знаете, в Новом Завете ситуация ведь немножко иная. Во времена Ветхого Завета Дух Святой сходил к определенным людям в определенное время с определенной целью. А вот, например, пророки, когда пророчествовали, когда говорили от Бога, Дух Святой в них действовал для того, чтобы они могли пророчествовать, для того, чтобы они могли сказать, открыть Божие Слово. А это было вот такое установление, так Бог сделал. А цари израильские, ну и то, как мы знаем, не все и не всегда. На Сауле, первом царе Израиля, Дух Святой был, но по причине его непослушания произошел разрыв. И разрыв был столь серьезным, что очень скоро Бог сказал, я отвергну Саула. В Новом Завете каждый христианин, я подчеркиваю, каждый христианин имеет особое благословение постоянного присутствия Духа Святого. Мы с вами к этому настолько привыкли, что не оцениваем всего величия того, что слышим. Ну да, Дух Святой с нами, да, мы верующие люди. Но в Ветхом-то Завете об этом даже мечтать не могли. Это благословение? Разумеется. Еще одно благословение – это Божие водительство. Когда сам Бог ведет нас по жизни, когда сам Бог помогает нам преодолевать не только внешние ситуации, но и внутренние ситуации, разбираться с собой. Ну и, наконец, ведь когда люди думают о благословениях, часто имеется в виду, ну что, богатство, дом, ну или, по крайней мере, квартира, желательно большая, и желательно в том городе, в котором хочешь. А благополучие, вот широкое такое понятие благополучия. Тут я скажу то, что, может быть, кому-то из вас, друзья, не понравится. Но об этом еще будет речь, и будет речь в программах по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, по которым, собственно, и готовится весь этот цикл передач. Да, Бог решает одному дать больше, другому меньше. Бог не занимается уравниловкой. У него нет представления о том, что у всех должно быть поровну. И идея о том, что взять и поровну поделить, она совершенно не библейская. Надеюсь, не очень вас напряг сейчас этим утверждением. Продолжим об этом говорить в следующий раз, буквально завтра. А сейчас давайте помолимся и обратимся к Господу и будем слушать и вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. И мы просим Тебя, направляй нас сейчас, руководи нами и помоги нам читать и понимать то, что Ты говоришь нам. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 51-я встреча у нас с вами сегодня. Мы читаем книгу «Бытие». Мы дошли с вами до 37 главы и дошли все-таки, да-да, наконец, дошли до жизни Иосифа. Мы с вами в связи с книгой «Бытие» говорили об Аврааме, Исааке, Иакове. Но сейчас начинается новая история. История человека, которому уделяется больше внимания, чем даже отцу еврейского народа Аврааму. Казалось бы, непонятно, почему. Я думаю, есть на то несколько причин. Во-первых, жизнь Иосифа – это жизнь добродетельного и праведного человека. Это жизнь человека, с которым был Бог. Мы с вами говорили о том, что, несмотря на свое призвание, Авраам совершал ошибки. Авраам порой отходил от Бога. Иосиф, я, по крайней мере, в этом убежден, тоже совершал ошибки. Ну, вот в первой части, в самом начале своей взрослой жизни – это точно. Но про Иосифа неоднократно говорилось о том, что с ним был Бог, с ним был Дух Божий. Этот человек оставался верным Богу. Так вот, история жизни Иосифа для нас – это урок верности Богу во всех обстоятельствах. Даже когда кажется, что эта верность, в общем, как-то даже не окупается. Но это не единственная причина. Вторая причина, как мне кажется, в том, что Иосиф своей жизнью являет параллели с жизнью и служением Иисуса Христа. Кстати, я не первый, конечно, кто пришел к такому мнению. Многие толкователи Библии, да практически все толкователи Библии с этим согласны. Иосиф являет собой прообраз Иисуса Христа. Когда-то я находил около 20 параллелей между Иосифом и Иисусом Христом. Мне казалось, что это много. Но со временем Бог показывал мне и новые параллели, и сейчас я вижу их, ну, около 30. О некоторых из них, не обо всех, но о некоторых из них мы с вами будем говорить. Кстати, на жизни Иосифа мы посвятим довольно много бесед, ну, просто вот потому, что там есть на что посмотреть, есть на что обратить внимание. Но прежде чем перейти к Иосифу, давайте вспомним, о чем шла речь в прошлый раз. Мы видели ситуацию парадоксальную. Мы видели ситуацию комичную. Мы видели ветвь, которая идет через Исава, ветвь оставленную. Я напоминал вам о таком Божьем правиле, о правиле устройства, строения Священного Писания. Вот есть избранная ветвь и есть неизбранная ветвь. Так вот, Писание последний раз говорит о ветви неизбранной, для того, чтобы сфокусировать внимание на ветви избранной. И мы отметили, что, говоря о жизни детей Исава, Священное Писание так обращает наше внимание на их титулы, на их чины. Старейшина такой-то, старейшина такой-то. Мы говорили о том, что эти чины начинают умножаться, когда образуется пустота. Вот пустота безбожье заполняется вот этими самыми чинами, которые для людей вдруг становятся очень и очень важными. И сегодня мы поговорим о человеке, у которого не было чинов, по крайней мере тогда, по крайней мере в начале его жизни. Но был и оставался Бог. Чины, звания к нему пришли. Это не значит, что человек, верующий в Бога, человек, любящий Бога, не будет ничего в жизни добиваться. Но вот результаты этого будут вторичными. На первом плане, конечно, личные отношения с Богом. Еще один момент, который важно заметить в 35 главе, и который мы упустили в наших прошлых встречах. Мы говорили о смерти Рахили. И впервые был упомянут город Вифлеем. Мы с вами уж никак не ассоциируем Вифлеем со смертью, а все-таки с рождением Иисуса Христа. Для Иакова, однако, это был город смерти, это было место смерти, но все-таки и место рождения тоже, место рождения его младшего сына Вениамина, сына от любимой жены, сына, при рождении которого наступила смерть любимой жены Иакова, Рахили. И вот, говоря о детях Иакова, мы с вами обратили внимание на то, что с самого начала, так или иначе, получились, удались, если можно сказать, только двое. Это Вениамин и Иосиф. Остальные ребята прошли, ну, скажем так, мягко, тяжелый путь формирования, тяжелый путь становления. Еще одно событие, которое мы опустили в наших предыдущих беседах, мы ни слова не сказали о грехе Рувима. Не случайно, потому что мы к этому обязательно вернемся. Этот разговор нам еще будет нужен, но нужен несколько позже. А теперь мы возвращаемся к 37 главе, к семье Иакова, к избранному роду, к избранной части этой семьи. Первый стих. Иаков жил в земле странствий отца своего Исаака, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Если в 36 главе мы читали огромную родословную описание всех потомков Исава, то здесь нет ничего подобного, оно и не нужно. Просто потому, что в данном случае мы приступаем к рассказу, который займет много глав и не ограничится границами книги «Бытие». Вот житие Иакова. И мы узнаем об Иосифе. Иосиф 17 лет пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Вот здесь нам надо остановиться. Мы узнаем, что это 17-летний парень, человек, который на самом деле долгое время жил под крылышком у своей мамы. Он любимый сын у мамы, потому что единственный до рождения Вениамина. Он любимый сын у отца, потому что это сын его любимой жены. И вот, когда мы будем разбираться, когда мы будем пытаться понять дальнейшие события, нам надо учитывать то окружение и ту атмосферу, в которых рос Иосиф. Третий стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду». Вы знаете, Иаков, Израиль мог бы знать лучше, он мог бы понимать, что не надо делать из ребенка любимчика. Он мог бы это понимать, потому что он помнил свое детство, свою юность. Он мог бы это понимать, потому что помнил историю с двумя женами, любимой и нелюбимой. Он мог бы все это понимать. Но он не понимал, возможно, не понимал эмоционально. Он был привязан к этому ребенку. Я думаю, что Иосиф напоминал ему о Рахиле. Да и ведь сам Иаков, мы с вами об этом говорили, был маменьким сыночком. У него было мамино воспитание. Он был любимым сыном своей матери, Ревеки. Вот и прилепился, сейчас прилепился к Иосифу. Мы читаем о том, что он подарил Иосифу особые одежды. И здесь в третьем стихе есть одна проблема, на которую я должен обратить ваше внимание. «И сделал ему разноцветную одежду». Некоторые переводчики предлагают переводить этот стих иначе. «И сделал ему одежду с рукавами». Так или иначе, разноцветная одежда или одежда с рукавами, эта одежда отличается от того, что было у всех остальных. По поводу рукавов здесь даже проще, потому что в то время одежда обычно просто делалась из одного куска ткани, и она набрасывалась на человека сверху. И вот, собственно говоря, никаких рукавов здесь не было. Одежда с рукавами – это особый писк моды. Это нечто особо выдающееся. Разноцветная одежда была яркой и была в каком-то смысле признаком царственности, признаком особого положения. Так или иначе, Яков через одежду пытается выделить своего сына Иосифа среди других. Хотел ли Яков зла своему сыну? Нет, конечно. Но своим отношением Яков ставит сына в тяжелейшее положение. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Вот отношение Иакова к сыну Иосифу – это неприятно, это плохо, но это не греховно. Отношение братьев к Иосифу – это грех. Иаков любил Иосифа больше других. Братья возненавидели Иосифа. И вот эта ненависть приводит их к тому, что они начинают замышлять убийство. Такая ненависть, такой грех разъедает сегодня целые города, целые страны, порой целые континенты. Начинается все в семье, начинается все это чаще всего на личном уровне. Дальше распространяется и захватывает все больше жертв. Пятый стих, вот эти события заставляют нас задаться некоторыми вопросами. «И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: „Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу“. И сказали ему братья его: „Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?“ И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Так вот, вопрос, который задают толкователи по поводу этого стиха, звучит так. А зачем Иосиф рассказывал братьям эти свои сны? Неужели он не понимал, что будет? Неужели он не понимал, что отец его уже выделяет среди других? И отношения в семье тяжелые. Прежде чем отвечать на этот вопрос, повторю еще раз. Отношения в семье тяжелые. Семья Иакова уж никак не была идеальной семьей. Но все-таки зачем или почему Иосиф рассказывает свои сны? Я вижу на это несколько причин. Во-первых, и это вполне возможная причина, хотя, наверное, не единственная. Иосиф, воспитанный матерью, Иосиф, младший сын, Иосиф, избалованный сын, не готов к жестокой, суровой реальности окружающего мира. Вот он видит, как ведут себя его братья. Сильные, смелые, суровые, но грубые, порой злые. Братья, которым нет дела до Бога, а, как мы выясним очень скоро, нет дела и до отца. Он видит это и впадает в шок. И потом, несколько позже, он снова будет говорить о делах братьев, о худых делах братьев. Иосиф приносит отцу плохие новости. Он как ребенок изнеженный, который встретился с несправедливостью и не знает, что по этому поводу делать. Почему дети порой начинают ябедничать? Совершенно не обязательно потому, что они такие гнилые или такие плохие. Они просто не готовы к столкновению с миром. Они не знают, как реагировать, они ищут защиты у взрослых. В результате получается, что они ябедничают. Это одна из причин, которая, я думаю, здесь имеет место. Иосиф, маменькин сыночек, сталкивается с суровой реальностью этого мира, Человек, который слишком долго держался за мамину юбку, начинает понимать, что происходит вокруг него, но еще не знает, что делать. Кстати, со временем он этот мир поймет идеально, но на это действительно понадобятся еще годы и годы. Но есть и вторая возможность, есть и второе объяснение. Вполне возможно, что Иосиф понимал, что эти видения, эти сновидения даются ему от Бога. Вполне возможно, что Иосифу и самому было не слишком удобно во всем этом рассказывать. Но он каким-то образом чувствовал, что за этими снами стоит Бог. Это не просто совпадение, это не просто случайность, это не просто съел вечером что-то не то. А раз за этим стоит Бог, так уж ты будешь делать то, что Бог скажет. Иосиф рассказывал отцу об этих сновидениях не потому, что хотел каким-то образом раздосадовать братьев, а потому что к нему обращался сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда критикуют Иакова за его отношение к Иосифу. Наверное, есть за что критиковать. Но задумайтесь еще раз. Иаков – человек, который потерял любимую жену. Иаков – человек, который смотрит на своих старших парней, старших детей, вспоминает их рождение, вспоминает их детство и понимает, что как-то все криво получается. И вот один младшенький Иосиф. А потом, правда, будет еще один, Вениамин. Вот с этими все нормально. А с остальными как будто ничего не получилось. 9 стих. «И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Кстати, ответ на этот вопрос прозвучит уже в последней книге Священного Писания, Откровение Иоанна Богослова, 12 глава. Прочитайте Откровение, 12 главу, и найдите там указание вот на этот сон Иакова. Прочитайте, не откладывая. Мы-то, даст Бог, до этого текста дойдем через 4,5 года. Но вы можете прочитать его уже сейчас и увидеть взаимосвязи в Священном Писании, взаимосвязи в Божьем Слове. 11 стих. «Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Я не случайно говорил о том, что Иосиф рассказывает свои сны, понимая их происхождение. Это происхождение от Бога. И Иаков понял это. Иаков увидел бутон, а вот цветок расцветет гораздо позже, уже в книге Откровения Иоанна Богослова. Пока же семья, 11 стих, «Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». Сихем находился на расстоянии почти 100 километров от того места, где жил Иаков. Это большой, серьезный путь. И вот Иаков просит Иосифа посмотреть, сходить к братьям. Но есть тут еще 2 важных момента. Во-первых, это послушание Иосифа. Он просто говорит, «Вот я, «Да, я готов». Он был в доме, как младшенький или почти младшенький. Вениамин пока в этом не участвует, он еще слишком мал. Но когда отец говорит ему: «Иди к братьям», Иосиф отвечает: «Вот я готов». И второй момент. Израиль сказал ему: «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. Обратите внимание на этот вопрос. Здоровы ли братья и цел ли скот? Мне кажется, и дополнительные подтверждения вот этого моего ощущения мы с вами еще увидим в тексте, что Иаков не вполне доверял своим старшим сыновьям. Он понимал, какие они. Он понимал, чего от них можно ожидать. Доверяет он Иосифу гораздо больше, чем всем остальным. Вопрос даже не в том, не съел ли кто-то, не пришел ли какой-то хищник, не съел ли скот, не растерзал ли скот. Вопрос в том, не наделали ли сыновья глупостей. Вот в этом здесь вся история. Дело в том, что Иосиф приходит как разведчик от своего отца. Иосиф приходит для того, чтобы присмотреть за старшими, но весьма сомнительными в своем поведении братьями. Ну, теперь вопрос, а кому же это понравится? Предполагаю, что никому. И вот Иосиф отправляется в путь, он проходит почти 100 километров на север. 15 стих. «И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: „Чего ты ищешь?“ Он сказал: „Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?“ И сказал тот человек: „Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: „Пойдем в Дофан“. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане». Это еще почти 100 километров на север. Это действительно далеко они забрались. Почему? Ну, думаю, что им не особенно хотелось пересекаться с отцом или с его соглядатаем Иосифом. Подтверждение этого мы находим в 18 стихе. «И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: „Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов“». Вот здесь мы сегодня остановимся. Мы остановимся на фразе «вот идет сновидец». Остановимся для того, чтобы, ну, во-первых, дать вам возможность к следующей встрече почитать этот текст. А во-вторых, для того, чтобы прокомментировать аналогии между Иосифом и Иисусом Христом. Помните, я сказал, что таких аналогий, таких параллелей 20 или даже 30. Вот в этой главе или в этой части главы 37 мы видели уже несколько из аналогий. Перечислю их. Прежде всего, это рождение. Это чудесное рождение. И в случае Иосифа, и в случае Иисуса Христа. Это рождение, когда казалось, что рождение ребенка невозможно. Во-вторых, это ожидание. Ожидание рождения Иосифа так же, как ожидание рождения Иисуса Христа. Это особое событие. Третье. Иосифа любит его отец, Иаков. Иисуса любит его небесный отец, Бог. И Иосиф, и Иисус любимы отцом. Это очень важно. Не буду сейчас углубляться в практические вопросы. спрошу вас лишь вот о чем. Доводилось ли вам встречать людей, возможно, уже взрослых людей, которых не любил и не любит их отец? Такого человека легко узнать. Обычно он не уверен в себе. Обычно ему нужно завоевывать, или он считает, что ему нужно завоевывать любовь. Но это в лучшем случае. Некоторые даже не пытаются завоевывать. Вот параллель между Иосифом и Иисусом Христом заключается в том, что и того, и другого любит отец. Еще одна параллель. У Иосифа были разноцветные одежды или одежда с рукавами. Эта одежда отличала его от всех остальных. У Иисуса также были особые одежды. Это одежды праведности. Иисус, мы читаем о нем, жил среди нас, по виду стал как человек и познал все искушения в стандартном русском переводе «кроме греха», а в других переводах, я думаю, это вернее, это ближе к истине, «был искушаем во всем, но не согрешил». У него особая одежда – это одежда праведности, одежда, которую он предлагает каждому из нас. Кстати, если хотите интересное библейское изучение и исследование, предложу вам тему. Проследите перемены одежды в жизни Иосифа. Вот все случаи, когда по каким-то причинам он меняет одежду. И задайтесь вопросом, почему это происходит? Каково духовное содержание понятия одежда, ну, по крайней мере, в истории Иосифа, а дальше вы уже сможете сделать такой перенос понятия и на другие истории. Еще одна параллель. Предполагалось, что Иосиф будет царствовать над братьями. Иисус же представлен как Мессия, как царь царей, царствующий над всеми. Еще одна параллель. Над Иосифом смеялись. Братья совершенно конкретно смеялись над ним. Над Иисусом также насмехались. Ему говорили: «Радуйся, царь иудейский». Ему говорили: «Спасал других, спаси самого себя». Над ним смеялись. Но этот смех никак его не затронул. Иосифа его отец Иаков отправил проведать братьев. Иисуса Небесный Отец тоже отправил к братьям. Братья ненавидели Иосифа, причем делали это без всякой причины. В жизни Иосифа не было греха, но была ненависть. Братья Иисуса ненавидели его, его до сих пор ненавидят, также без всякой причины. Удивительные параллели, не правда ли? Удивительные параллели невероятной книги. Той самой книги, Библии, которую мы с вами читаем. История Иосифа невероятно завораживает, впечатляет. Нам еще предстоит с вами ее дочитать. Не одну еще встречу мы этой истории посвятим. Но на сегодня, к сожалению, наше время подошло к концу. Нам пора расстаться, и мы встретимся с вами в это же время в следующей нашей программе из серии «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию «По страницам Библии». Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.